Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Грех». Сегодня вторая часть. Как мы выше заключили, это событие произошло уже на небе. А произошло это событие падения в грех на основании свободы принятия решения. Таким образом, мы приходим к первому греху ангелов после грехопадения сатаны. Нам известно, что сатана был наивысшим и сильнейшим из всех ангелов, каким он и сегодня еще является. На основании своей великой власти он оказывал влияние прежде всего на более высокие власти среди ангелов, а затем уже и на менее значительных ангелов, и настраивал всех их против Бога. На основании этого каждый ангел был перед низвержением с неба поставлен в личную ответственность, чтобы принять решение за Бога или против Бога. Между тем, сатана был исполнен ложью, этим ядовитым средством, направленным против Бога. Посредством этой лжи и стоящей за нею великой властью сатана оказывал влияние особенно на великих ангелов. При этом указываю на тот факт, что сатана, хотя и увлек с собой в погибель 1/3 всех ангелов, но отпадение этих ангелов происходило из каждой категории ангелов неравными частями. Об этом мы читаем в Откровении, глава 12, стих 4. «Хвост его, то есть сатаны, увлек с неба третью часть звезд, ангелов, и поверг их на землю». Сатана привел к падению в грех большую часть из великих ангелов и меньшую часть из более низкого ранга ангелов. Именно там мы видим начало лжи, этого волшебника лжи. Бога он хотел свергнуть, а великую власть Бога он хотел поделить между своими сообщниками, которые ему поверили. Хотя ангелы, которые следовали за сатаной, были все обмануты, но сам факт быть обманутым никого не освобождает от ответственности. И первые люди были всего лишь обмануты, но ответственность все же лежала на них. В этом мы видим отрывок из события первого согрешения сатаны и всех отпавших ангелов. Следующий вопрос. Каковы последствия греха? При возникновении первого греха на небе небесный порядок, покой, мир и святость был совершенно изменен. Одновременно сущность антисистематики для всех отпавших творений так мощно стала им присуща, что у них не было необходимости заботиться о злобе. Грех стал их сущностью. Постоянное согрешение приносит ежедневно новую вину, задолженность перед Богом. Гора вины становится все больше. Так как грех не является единственным событием в своем роде, но постоянно дальше разрушающе действует в Божьем творении, то постепенно наступает продолжительное разрушение, как среди ангелов, так и среди людей. Среди ангелов. Ангелы имеют очень длинную жизнь вины, или, проще сказать, греховную жизнь, но не имеют прощения. Уменьшение вины для них не существует. Это означает, что их вина перед Богом ежедневно, то есть постоянно растет, в то время как старый грех еще действует, постоянно приходит новый грех. Этот процесс не изменился до сегодняшнего дня с момента низвержения отпавших ангелов. Так как творения Бога, которые сотворены им и для Него, на основании их разрушающего греха покинули фундамент общения с Богом, то у них мы находим теперь следующие признаки. Боговраждебное мышление достигло таких размеров, что эти духи уже не могут иначе, как до глубины бездны, ненавидеть Творца и Его дело. Против всего, что Бог создает, они немедленно переходят в конфронтацию, переходят в наступление с целью, чтобы это Божье дело разрушить. Ненависть против Бога приняла у многих Его творений такие формы, что они прозябают в состоянии разрыва, потому что они живут только в демонической злобе, как об этом читаем у пророка Осии в главе 7 стих 16. «Они обращались, но не к Всевышнему, стали как неверный лук». «Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской». Библия называет их духами злобы поднебесной, как читаем в послании Ефесянам глава 6 стих 12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Решающим вопросом для этих духов злобы поднебесной являются не люди, но сам Бог, их Творец. Людей они только мучают, потому что они сотворены Богом по Его образу. Собственный грех жрет или гложет в течение длительного времени их непослушание и удаление от Бога. Грех гложет их духовную субстанцию или вещество, так что многие из них оказываются обворованными в своей власти. С момента их низвержения с небес масса этих ангелов потеряла значительную часть своей бывшей силы. Кроме их собственного греха, самым разрушающим элементом является слово Евангелия, которое в детях Божьих активно оказывает влияние против властей тьмы. Длительное пребывание в глубоких грехах переводит этих духов из полноты мудрости в состояние неописуемой глупости. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою» Иезекииле 28 стих 17. Интеллигентность этих духов значительно разъедена и через грех разрушена. Их мудрость превратилась в ложность и коварство. Их тогдашнюю высокую интеллигентность можно сравнить только с затонувшим судном и жалким остатком, что является следствием их греха. Люди. На основании Божьей благодати люди имеют прощение, а на основании их короткой жизни они имеют только одну очень малую жизнь вины. Упоминаемая Божья благодать существенно связана с сообщением в Евангелии от Иоанна глава 1 стих 8. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». А все отпавшие духи, в противоположность этому, видели Бога, видели Его славу, Его свет и Его святость. К этому следует еще добавить, что они были также свидетелями Его власти и силы, когда Бог творил материальные миры. Об этом читаем у Иова в главе 38, стихи с 4 по 7. «Где был ты, — спрашивает Бог Иова, — когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь, на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, то есть всех ангелов, когда все сыны Божии восклицали от радости». К сожалению, только малое число людей приняли великодушную любовь Бога. Среди людей мы различаем, по большому счету, с точки зрения последствий греха, две группы. Спасенные осознали свою погибельность и со своими грехами пришли ко Христу. Наш верный Господь Иисус принял их и простил им их грехи. В этом акте покаяния последствия греха возложены на Искупителя, который должен был умереть вместо людей. Ибо возмездие за грех – смерть. Послание Римлянам, глава 6, стих 23. В Библии есть понятие «грех и грехи». Грех все люди унаследовали от Адама и рождаются уже погибшими грешниками. Люди грешат, потому что они все рождаются грешниками, или, вернее, погибшими грешниками. Поэтому о грехе мы читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему, как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили». При покаянии грех людям не прощается, а только собственные согрешения. Если бы грех нам при покаянии прощался, то все дети Божьи не умирали бы. Но, к сожалению, многие дети Божьи не видят разницу между грехом и грехами. Это вопиющее состояние, поскольку Господь Иисус на Голгофском кресте умер за грехи всех людей и совершил искупление для всех. Первое послание Тимофею, глава 2, стихи 5 и 6, то все люди, которые в вере это принимают, Богом оправдываются и освобождаются от ужасных последствий суда, который Господь Иисус взял на себя на Голгофском кресте. На основании прощения наших грехов при покаянии мы, то есть все дети Божьи, не погибнем и не попадем в огненное озеро, ибо Господь Иисус взял нашу вину на Себя. На этом месте я остановлюсь также на том вопросе, на который я выше обещал ответить. Вопрос касается запечатывания покаявшихся Святым Духом. В этом вопросе верующие еще больше заблуждаются, чем в вопросе грех и грехи. Для этого приведу одно место Писания, как оно выглядит в оригинальном тексте, а также как оно выглядит в русском переводе Библии в извращенном виде. Послание Ефесянам, глава 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления или до дня избавления». А в русском переводе Библии этот стих духовно бедные переводчики написали таким образом: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Внимательно присмотритесь и вдумайтесь в содержание этого стиха. И если вы знаете последовательность событий, которые происходили и происходят согласно Божьего плана спасения людей, начиная от смерти Господа Иисуса на Голгофском кресте, то заметите ужасное искажение логичной последовательности вопроса спасения людей. Во-первых, искупление за грехи всех людей Господь Иисус совершил своей кровью на Голгофском кресте. То есть Он заплатил своей кровью за грехи всех людей мира сего и дал им возможность спастись для жизни вечной. Иисус совершил на Голгофе искупление. Избавление имеет в себе совершенно другую сущность и отличается от искупления тем, что в момент нашего восхищения после времени благодати Господь Иисус превратит наше материальное греховное тело в духовное. Это значит, что при этом Иисус избавит нас от нашего греховного тела, то есть совершит избавление от нашего греховного тела. А поскольку в послании Ефесянам 4, стих 30 написано, что Бог запечатает нас при покаянии Святым Духом на день или до дня избавления, то в этом имеется в виду до дня нашего восхищения. На Голгофе в день искупления Бог не мог никого запечатать Святым Духом, так как еще не было верующих, и не мог также избавить нас от нашего материального греховного тела. А теперь из выражения, которым вы запечатаны на день избавления или до дня избавления, сделаем вывод. Своих искупленных кровью Иисуса, то есть всех детей Божиих, Бог запечатывает при покаянии Святым Духом, запечатывает их до пришествия Иисуса за Своей Церковью, до дня нашего избавления от нашего плотского греховного тела. При этом Господь Иисус дает нам духовное тело, подобное Ему, и восхитит в небесную славу. С момента нашего восхищения нам больше не нужно наше запечатывание Святым Духом, больше не нужна эта страховка, потому что не будет больше опасения атаки властей тьмы на нашу греховную плоть, где они так любят гнездиться. Мы будем абсолютно свободными от всевозможных опасностей, которые могли бы провоцировать в детях Божиих потерю вечной жизни. Следовательно, запечатыванием Святым Духом Бог не только вводит покаявшихся людей в Божию семью, но и исключает всякую возможность потерять жизнь вечную или предотвращает всякую возможность потерять спасение, как многие верующие любят выражаться. Это говорит о том, что Бог сделал все необходимое, чтобы истинно искупленные кровью Иисуса не пошли в вечную погибель, в озеро Огненное. Это еще один неопровержимый аргумент, что дети Божьи не могут потерять спасение. Запомните это и наслаждайтесь красотой Слова Божьего. Погибшие на протяжении многих лет и даже на протяжении десятилетий так сильно привыкли к грехам, что вопрос погибели для них кажется даже нормальным. Их погибшее состояние подобно первым людям после их грехопадения. так как наши прародители в райском саду в Эдеме вначале находились в общении с Богом, то люди и сегодня еще религиозны. Это приводит к тому, что из-за нечистой совести перед Богом люди стремятся совершать добрые дела. Живому Богу такие люди хотят показать, что они за Него, что они на Его стороне. С другой стороны, большая часть погибших людей живет просто необдуманно, потому что кто-то сказал, что после смерти все закончено. Но каждый человек, который не позволил или не позволит спасти себя во время благодати через жертву Христа, тот останется погибшим. Кратковременность жизни человека не позволяет последствиям их грехов, как у отпавших ангелов, открыто проявляться. Результат греха. Результатом греха является, в конечном счете, вражда как со стороны демонов, так и со стороны погибших людей по отношению к Богу. Обманутые тогда сатаной ангелы и сегодня еще вращаются в ненависти против Бога. И погибшие люди живут сегодня еще во вражде по отношению к Богу, потому что сатана обманул наших прародителей и вверг их в смерть. Отсюда мы познаем, какая власть находится в грехе. Если отпавшие ангелы с момента низвержения, а люди со времени райского сада находятся под воздействием смерти, в этом мы видим антисистематику духовной силы, которую сатана однажды открыл. В соответствии с Божьей праведностью все отпавшие духи попадут в гиенну, и все люди, которые пренебрегли совершенной жертвой Божьего Сына, тоже будут бесконечно пребывать в гиене. Наивные верующие думают, что на основании своей любви Бог не оставит сатану, демонов и погибших людей вечно в огненном озере. Но они совершенно не замечают, что Бог есть также праведность и истина. Бог не может многократно писать в Библии, что все они вечно останутся в огненном озере, если бы это не было правдой. Как Бог смотрит на грех? Хотя этот вопрос в выше приведенных изложениях частично уже освещен, но теперь мы его еще более подробно рассмотрим. Значительным является тот факт, что всезнающий и всемогущий Бог до сотворения ангелов и людей знал, как будет протекать отпадение его творений. Возможность для отпадения Бог дал через свободную волю принятия решения, которую Он вложил в свои творения. Теперь нам твердо следует помнить, что грех сатаны на небе послужил испытанием ангелов, а искушение через сатану в райском саду в Эдеме содержит в себе испытание людей. На основании откровения грехов ангелов тогда ужасные последствия грехов таким образом поставлены перед глазами световых ангелов, что среди ангелов на небе навеки больше не будет такой революции. А через откровение грехов людей в райском саду в Эдеме спасенным так поставлены перед глазами ужасные последствия грехов, что в небесной славе больше никогда не будет грехопадения. Представим себе, что революция ангелов на небе произошла бы позднее, в тот момент времени, когда мы были бы уже в небесной славе. Мысли при таком истечении событий мы вообще не можем себе представить. мы не стали бы просто равнодушно наблюдать, когда ангелы стали бы атаковывать нашего возлюбленного Небесного Отца. Все члены Церкви Иисуса, которые, согласно первого послания Иоанна, глава 3, стих 2, подобны Иисусу, в силе Божьего Сына поднялись бы против бунтующих ангелов. Такое событие мы и представить себе не можем. Поэтому все Божьи творения должны подвергаться испытанию, чтобы отделить в их мышлении настоящее, подлинное, неподдельное от фальшивого. Испытание ангелов и людей Бог допустил в исключительно правильное время. Каким бы ужасным грех ни являлся, но тем не менее мы везде, во всех событиях познаем и видим великую сопровождающую мудрость Бога для подтверждения Его всемогущества. Но Бог не хотел, чтобы Его дети, все дети Божьи, были втянуты в эту революцию ангелов. 2000 лет тому назад Господь Иисус очистил своей кровью эти позорные пятна на небе. Последствия революции ангелов, как читаем в послании евреям, глава 9, стих 23. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, то есть кровью жертвенных животных. Самое же небесное лучшими сих жертвами, кровью Иисуса. Дети Божьи не должны даже видеть следы тогдашнего позора революции ангелов, не должны видеть осквернение небесных вещей. Так Господь Иисус нас любит, своих искупленных. В соответствии с моим мнением и познанием, между низвержением ангелов с небес и Голгофой должно находиться неизмеримо большое время. На вопрос, почему Бог на протяжении многих миллионов лет оставлял это состояние опустошения, можно только таким образом ответить. Позор своих ангелов-товарищей световые ангелы не должны были больше забыть. Автор данной статьи «Грех» из различных подтверждений Слова Божьего убежден в том, что между низвержением ангелов с небес и Голгофой находится неизмеримо большое время. В доказательство этого факта имеется ясное оригинальное высказывание Слова Божьего, которое может быть оглашено только в отдельном толковании. Световые ангелы. Хотя в своей святости Бог не может грехи непосредственно видеть, но на своих творениях Он их замечает. Если Бог видит, как Его световые ангелы видят в демонах или в нас грехи, то Господь Иисус очень огорчен. На основании этого чистота творения световых ангелов, которые никогда не имели дела с грехами, повреждается. Святое Писание ничего нам не сообщает о том, как и когда световые ангелы очищаются. Одно мы должны знать, что уже при взгляде на наши грехи у световых ангелов происходит осквернение чистоты творения. Демоны. У высоких отпавших духов мы имеем дело с источником и инициаторами греха. Не только первые грехи сатаны, но и постоянное хуление против Бога и Его Христа временами переходят в невыносимые перед Господом Иисусом. Осия 7, стих 16. «Ибо целые легионы властей тьмы круглосуточно хулят Бога с такой ненавистью, что это даже трудно себе представить. Они совершенно сознательно раздражают Бога и клевещут на Него. Главная область их деятельности находится в том, чтобы показать себя противниками Божьих путей. Бог видит их несметные грехи и распознает, что эти духи в собственной вине все дальше уходят в огненное озеро. Многомиллионные грехи привели эти духи в такую глубину, что сами свидетельствуют: «Мы больше не можем иначе». Сумма их грехов настолько велика, что грех полностью ими овладел. Дети Божьи не имеют понятия о действительной власти греха. Приближение гиенны увеличивает их ненависть против Бога. При этом грех разъедает этих духов так, что они могут закончить в глубоком заблуждении. Поэтому гиенна является для них еще Божьим милосердием, потому что там им будет предоставлена остановка, чтобы не утонуть до последней фазы. Бог на небе все это видит, но ради своей праведности не может вмешаться. Это состояние болью отдается в его сердце, когда он видит, как грех разрушает созданное духом уст его небесное воинство, согласно Псалма 32, стих 6. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.